Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. Короткое свидание. С вами Виталий.
Салам алейкум.
И Наталья Пронина. У нас сегодня гость в студии. И тема нашей сегодняшней передачи – «Долину смертной тени». Я знаю, что мы транслируемся в сообщество «Приколы», поэтому для них это такое удивительно странное название сейчас.
Всем приколистам привет.
Да. Сообщество «Правда жизни» нас транслирует в Facebook.
Все, кто за правду, тоже привет.
Они очень любят всякие истории. И Николая Вальщикова, нашего гостя, сегодня представляя, я... хочу попросить начать с истории.
Гостя друга брата.
Гостя друга брата. Мы пока официальные регалии твои называть не будем. Хорошо?
Да. Это эфир целый займет.
Да, по-простому. Начнем с истории. У нас очень много новых подписчиков, и некоторые из них не знают твоей истории, потому что ты был уже в студии и ее рассказывал. Но специфика нашей программы такова, что нужно немного рассказать вот о тюремном прошлом. Ты сидел один раз, и тебе этого хватило.
Абсолютно.
В отличие от Пронина, он сидел 6 раз.
Ну, я романтичный человек, что поделать.
Ну, шутит, как всегда. Коля, ты сейчас расскажи, пожалуйста, вкратце, как случилось, что ты попал места лишения свободы, сколько ты там провел времени и когда освободился?
Я попал в места лишения свободы, скажем так, из-за собственной глупости, из-за желания быть, ну, в 90-е годы крутым, ездить на Мерседесе, носить золотую цепь и представлять из себя такого важного человека. Я учился в университете, занимался спортом, ну, не самый, скажем так, тупой был, и поэтому меня заметили и стали как бы продвигать, и, к сожалению, моему великому, я пошел по другой тропе, потому что зарабатывал много, больше, чем мои родители, которые являлись профессорами, докторами наук, все имели высшее образование, но я за один месяц зарабатывал столько, сколько они зарабатывали там, ну, не знаю, за несколько месяцев все вместе. И меня, конечно, купили деньги, мне было там 20 лет, до 23, я считал, что мир в моих руках, я, ну, имел определенный статус, и пока на Литейном 4 мне не объяснили, у кого вся власть, я...
Вся власть у советов, да?
Да. Меня отправили на долгие 10 лет в тюрьму, проехав через Кресты, через Лебедева, через изолятор ФСБ. И, ну, много всяких историй, много хороших людей встречал, много гадостей видел. Но на самом деле, вот я перед вами, слава Богу, провел еще почти 3-4 года, я только в Крытке просидел, Лебедева, Кресты, ФСБ, и еще где-то порядка 4 лет в колонии Новгородской области, в Девятке, я провел еще, и оттуда уже получил свободу, освободился.
Ты, оказывается, очень страшный человек.
Был.
Прошло.
Коля, когда мы с тобой рассказывали историю в прежних передачах, ты говорил о том, что, в принципе, 8 лет – это ерунда по сравнению с тем, что тебе грозило.
Да.
Тебя
так посчитали, нас осудили старым кодексом, а я был первоход, то есть у меня даже задержаний до этого никаких не было. Ну, примерный семьянин и все такое, ходатайствовали там за меня. И не могли дать больше 2/3 срока. 2/3 по старому кодексу было 15, поэтому мне дали 10.
Угу.
Вот, то есть это вот Божья милость, когда я еще носил крестик, но не знал Бога.
Угу. Для многих наших подписчиков, которые следят за передачей, регулярно ее смотрят, а среди них большинство – это родственники осужденных, и те, кого интересует и волнует тема тюрьма, наверняка захотят задать вопрос. А как так получилось, что не вернулся? Потому что по статистике рецидивы совершают сплошь и рядом. Человек опять попадает обратно. Как тебе удалось удержаться на свободе и изменить мировоззрение?
Я однозначно считаю, что это чудо, что я пытался, поскольку я вышел еще более прокачанный через тюрьму, больше матерым, и слава Господу, что я не угрелся опять на очень-очень долгий срок. И, скажем так, вовремя меня нашел Господь. Вот. Я не справился. Я на протяжении с 2005 года до 2012, когда я уверовал, я вел достаточно печальный образ жизни, и многие вещи я о них даже говорить не хочу. Ну и не могу. И меня спасала любовь моей мамы, которая всегда меня принимала, в каком бы состоянии я ни приходил домой. Она никогда не говорила, что ты там конченый наркоман, пьяница, алкоголик. Она говорит: сынок, давай попробуем еще раз. Давай еще раз попробуем начать все сначала. Ты же умный, ты красивый. Она всегда была на таком позитиве. И я очень благодарен матери и людям, которые, женщины, с которыми я жил. И они недостойны были того, что я принес в их жизни. Они были хорошими, любящими людьми. Я извиняюсь, если кто-то увидит. Раскаиваюсь, что принес столько боли, столько разных разочарований, утрат. И только любовь, по большому счету, Господа и вот этих людей меня удержало на свободе.
Ты говоришь об этом с такой уверенностью, но многие наши подписчики тебе зададут вопрос, как это происходит. В теории понятно, а на практике что стало происходить? Во-первых, давай напомним, как ты покаялся.
Я сидел спокойно, никого не трогал, пил пиво, охоту крепкую, она мне всегда помогала, выручала, когда совесть вылезала и жалила меня, и говорила: что ты вообще, у тебя столько возможностей, ты сидишь тут, семья разрушена, неизлечимые болезни, киста головного мозга, тебе жить осталось не так долго, давай ты это самое, возьмись за ум, проще пойти взять пивка. Вот. И это мне всегда меня спасало. Сижу, пью пиво, уже две банки выпил, бездомного одного накормил беляшами, пивом напоил. Апрель 25-е, он лежит, ему так хорошо, я ему даже начал завидовать. И как Иов в тот момент, когда мне сообщили о неоперабельной кисте головного мозга, я проклял свой день, когда я родился. Как Иов когда-то это сделал, вот на примере его я просто не знал, что делать. И подошли две женщины, которые ехали не туда, куда они хотели, их привел дух, и они мне начали рассказывать о Христе. Но евангелизация была жесткая, они забрали у меня пиво, курить не давали, говорили, что Бог меня любит, что у меня все получится. И я я понимал, что у меня нету сил сопротивляться. И я произнес молитву покаяния, и вот это зерно упало в сердце. В воскресенье я пришел в церковь, каким-то чудом это все произошло, и с этого момента, вот уже 8 лет, я счастливый человек. Я падал, я спотыкался, я много чего сделал, уже будучи верующим, но постепенно вера крепла, зерно росло, и ушли привычки там курить, выпивать, а сейчас ушло уже последние несколько лет, и просто желание это делать. Так что вот как-то так.
Угу. И то, чем ты сейчас занимаешься, это дело такое. В некоторых случаях неблагодарное, трудное И испытания приходится проходить еще и еще раз. Расскажи о людях, которым ты сейчас помогаешь.
Это две категории людей, а может и 200 категорий людей, я точно не могу. Но вот основные как бы деятельности, поскольку я являюсь директором благотворительной организации, да, автономной некоммерческой «Ковчег Милосердия», мы занимаемся помощью бездомным людям, инвалидам, по вашим зависимости, ну и так далее, просто потерявшим надежду людям. Мы не отказываем в помощи никому, и за эти годы просто выработали огромное количество связей с разными организациями у нас, в других городах, в других странах, где мы можем человеку найти как бы помощь. Устанавливаем документы и так далее, и так далее. Сейчас у меня там в доме проживают 3 человека, не имеющих, одноногих, 2 практически слепых, несколько людей, которые, ну, получили обморожение на улице и так далее, и так далее. И, вторая категория людей – это дети с онкологическими заболеваниями и их родители. Дети остаются детьми на самом деле, поэтому как бы не было им тяжело, это все равно дети. И вот родителям приходится бросать свои города, они из разных стран, особенно из ближнего зарубежья и так далее, и так далее. И жить с детьми полгода, год, полтора, и, ну, хорошо, когда есть родственники, а когда нет никого, то есть это, ну, очень такой процесс. И вот сейчас мы готовимся к празднику, 1 июня, День защиты детей, нам все-таки разрешили провести под окнами праздник в Песочном, в онкологическом центре, также в Алмазово, ну, в общем, вот как-то так. Это.
А как это под окнами?
Ну, не пустят, сейчас же карантин. Под окнами будут ходить ходулисты, на ходулях будут эти самые аниматоры, клоуны. Вот. Я буду им рукой махать, не помню, знаю. И подарки мы им вручим, там, а может быть, вручим, не знаю, как правильно. Сегодня закупил моющие средства, там всякие, ну, всякие бумаги, там, ну, сладостями завтра поеду покупать. Ну, дети есть дети, а. И все врачи говорят, что как, ну, это очень важный процесс, когда дети радуются. Это лучшее лекарство. Вот. Вот эти две категории граждан. А так никому не отказываю.
Ага. Хочешь спросить что-нибудь?
Ну да, хотел бы я задать один вопрос, который меня очень сильно интересует. Ну, в принципе, этот вопрос ко всем, кто более-менее БМВ.
БМВ, более-менее БМВ.
Более-менее верующий. Для чего? Хотел бы твоего мнения. Потому что мое мнение никто не спрашивает. Так как я стал, когда я стал мировым судьей. Ну и в общем, суть такова. Как ты думаешь, для чего Бог допустил такой серьезный тюремный срок для всей земли? Это коронавирус и самоизоляция. Очень серьезный вопрос, на самом деле. И он очень духовный.
И сейчас он ответит.
Я считаю, что Бог этого не допускал.
Китайцы.
Он однозначно не посылает болезни, если кто-то думает. Ну, это мое мнение, можете с ним не соглашаться. Бог не посылает болезни, не разрушает бизнес, чтобы ты быстро к нему пришел. То есть, ну, я верю в такого Бога, который есть любовь, который сына своего не пожалел, чтобы, ну, нас приобрести. И я не верю, там, не знаю, в Таноса какого-то, который хочет разрушить. И Бог не такой, он не сидит и не думает: давай-ка я твою семью разрушу, детей сделаю наркоманами, чтобы ты быстрее пришел ко мне. Давай-ка я коронавирус устрою, чтобы там половина земли перемерла, да, и как бы и все тогда ко мне обратятся. Нет, это дьявольская ложь через сынов противления. Он кого-то научил, кого-то обольстил, и люди начали бороться за власть, не зная, что власть все равно к Богу принадлежит. Это попытка насолить, поскольку Богу дьявол насолить не может, он пытается насолить детям его. И вот мой ответ, если он устраивает, то Вот это мое мнение.
Устраивает, не устраивает, это твое личное мнение.
Да.
Ты, когда мы с тобой предварительно перед передачей разговаривали, хотел затронуть тему веры. В каком смысле?
Вера, знаете, я вот расскажу последнее откровение, которое получил. Я просто последние 3 месяца изучаю этот вопрос, читаю много о вере, и слушаю людей, которые имеют плоды, да, дерево познается по плоду, и я очень сейчас, ну, горю в этом. То есть вера – это зерно, потому что приходящий к Богу должен веровать, что Он есть, и ищущим Его воздает. Это, ну, это в Слове Божьем. Значит, это да, да и аминь. То есть вот это зерно, что произошло в моей жизни? Я говорю, ну, основываясь на этом. Я все-таки этим теткам поверил, что Бог есть. Это упало в мое сердце. Я также исповедовал, что Иисус Христос мой Господь. Я мог бы остаться сидеть там, если бы их просто прогнал, да? Но это был шанс, я им воспользовался. Вера начала расти, да, вот как маленькое горчичное зернышко, которое меньше всех держит. И потом под его ветвями, да, могут птицы укрываться. И на самом деле в Израиле вырастают такие горчичные не кусты, а деревья, из которых они потом делают себе шалаши на праздник. Забыл, как называется праздник, но... В общем, когда они строят шалаши, они из него строят. И вот эта вера приводит к чему? Ты начинаешь понимать, кто ты есть во Христе. А там, оказывается, в Писании написано, что ты праведность Божия. Не, ну я так много согрешаю, я там еще... Ну вот еще не все. Бывает даже там выскакивают слои. Не-не. Так написано о тебе, потому что не твоей праведностью ты праведник перед Богом, а праведностью Иисуса Христа. На тебя Бог Отец смотрит через Его жертву. Это приводит тебя в состояние праведности. Состояние праведности, когда ты знаешь 100%, кто ты есть, приходит святость, когда ты не хочешь грешить. Не потому, что ты не можешь. У тебя, ну, у меня есть возможности, и слава Господу, и сейчас есть много возможностей, ну, найти себе лужу, где посидеть и похрюкать. Но у тебя нету желания вообще. Вообще нету желания, потому что я знаю, кто я есть, я знаю, кто есть моя жена, кто мой сын, и я исповедую, растворив верою, что я проживу долгую, счастливую, здоровую, долголетнюю, богатую жизнь и увижу своих правнуков. У меня еще ребенку 11 лет, но я уже об этом говорю. И поэтому я бы хотел сказать, что вот люди, многие, да, вот если кто-то смотрит, да, у кого-то муж пьет, или муж в тюрьме, или он наркоман, там дети, еще какие-то проблемы возникают, ни в коем случае нельзя исповедовать, говорить, ну, в первую очередь верить, то, что он такой есть. Он не сволочь, извиняюсь. Он не подонок, он не конченый. Бог на него смотрит через жертву Иисуса Христа. Он не такой. Говорите то, что о нем говорит Бог. А Бог говорит, что это сын, что это наследник, что у тебя получится, у тебя все получится. Ты не будешь помнить, они не попадут в проблемы. И так далее, и так далее. Правильное исповедание – приводит к колоссальным успехам. Ведь вера Божия, когда Иисуса Христа спасили, что нам вообще делать? Ну, он говорит, веруйте. Ну, в меня веруйте, в Бога веруйте. Они говорят, и все? Ты все, а копать где? Может быть, огонь сведем с неба? Не, говорит, не надо ничего делать, просто веруйте. И вера вам даст уже остальное. Верой мы познаем, что Богом все устроено. И вера – это так классно, это, оказывается, так круто, так смачно. И вот все, что ты растворяешь веру и исповедуешь, оно приходит. Потому что, вера – это есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. И вера Божия есть то, что ты несуществующее называешь как существующее. Понимаете? Я просто, ну, я начал это практиковать. Я каждый день говорю о себе хорошие вещи, основанные на Слове Божьем. И у меня есть тезисы специальные, которые я исповедую. О долголетии, о богатстве. Оказывается, там есть места о богатстве, многие этого не знают. Да, вот. Я становлюсь богаче день ото дня. О здоровье, об исцелении. Это серьезно. Мои показатели сейчас, ну, уже близки к тому, что я могу сказать, что я абсолютно здоров. Вот. Вот вера это...
Что с кистой-то? Ты начал говорить о том, что были проблемы?
Через год, да, ну, через год я проходил обследование на МРТ, сказали, что, ну, то, что было, этого нет. Оно не зарубцевалось, оно не... как бы зашлифовалась, просто ее как будто бы и не было никогда. Хотя до этого есть снимки, где показано, это говорили врачи из военно-медицинской академии, когда я там пытался в очередной раз там подшиться, закодироваться, забронироваться. У меня ничего не получалось, я постоянно срывался там, через месяц-два. Ну, пробовал.
Ну, вот у меня тоже сейчас есть вопросы такие, знаешь, интересный вопрос.
А у меня вопрос к вам обоим.
Да ты это самое, знаешь что.
Не торопись. Так, ты в 2005-м освободился.
Да.
И в 2016-м. Когда люди говорят, я верующий, тут обыватели, миряне думают, ну вот, нимб над головой. Но весь путь, который вы проходили, и ты, Коля, проходил, и эти 3 года ты, это же...
И меня вылечит.
Это не значит, что человек святой. Но он стремится, он борется постоянно. Постоянно есть искушения. Вот с какими искушениями и как ты боролся? Вот. А потом ты ответишь.
Там или тут?
Когда там? Стал верующим.
А что, вот может,
самое сложное искушение, когда ты становишься верующим.
Смотреть, когда встречаешься с девушкой, смотреть ей в глаза, а не на другие вещи. Ну, прелести. Это первое. Бросить курить. Когда приходят неприятности или какие-то испытания, перестать мечтать залить это горе или там, ну, все, что не получилось. И вообще, когда дьявол подкидывает что-то, какие-то это самое. Ведь, оказывается, есть щит веры. Я сейчас только узнал, что щит веры, который призван угашать огненные, да, горящие стрелы лукавого. А стрелы лукавого, оказывается, вообще горящие стрелы, они использовались как осадный инструмент. То есть их стреляли наугад. Куда попадут? В церковь попадут. В козла попадут, там, в человека попадут, все не попадут, там и загорится. Вот он шмаляет наугад, где ты слаб, да? И если у тебя есть щит, то, ну, все, до свидания. Если вера твоя крепка, то это, ну, мимо цели, промах. И очень важно, как бы, обезопасить себя вот от этого. Пойдем выпьем, вот ты верующий, да, и в церковь ходишь, ага. И крестик носишь, ага, и десятину приносишь, ага. Ну, давай по 50 раз ты такой святой, да, и как бы ты уже такой святой, весь прям раздуло тебя от святости, уже 50 накатило, а через 3 дня сидишь в луже, хрюкаешь, думаешь, ну как же так получилось-то? Вот.
С какими искушениями тебе пришлось бороться? Вот практический совет сейчас нашей аудитории. С чем приходится бороться вот Виталию Кронину сейчас? 3 года – это немало. Но тем не менее.
Чего
вот,
3 года – немало?
Ну вот искушения же есть.
Год не срок, 2 урок, 3 пустяк, 4 так, да, 5 угу. Ништяк.
И все-таки, можешь назвать, с чем приходится бороться?
Сейчас вот Николай назвал очень интересную вещь. Он первое, с чего начал, это о женщинах. Угу. Так вот, вот этот грех, мне кажется, о нем очень много сказано, и, Коля, ты со мной согласишься, очень много сказано в притчах, Соломон говорил. Он, и что самое интересное, он говорил, А женщина, да, чтобы, ну, горе вам, кто прелюбодействует с ней и так далее и тому подобное, да, вот смотрел юноша, там подошел, там, ну, то есть, в общем, он очень много говорит, тот, кто немного знает Слово Божие, там, а кто не знает, советую прочитать притчи от 1 до 31 полностью,
стиха.
Не стиха, а главы. И, в принципе, и он был поражен именно этим грехом в конце своей жизни.
Да.
С чем боролся, на то и напоролся. И взять Давида. У него все было ровно до того момента, пока он не увидел Версавию. И понеслась. Чего понеслась, не знаю. В конце жизни, конечно же, он вообще там такую манипуляцию, такой круг замутил вообще там. Ни в сказке сказать, ни пером, а из-за женщин. Поэтому, обращаясь, например, к мужчинам, да, я хочу сказать, что вот этот грех, именно посмотреть на женщину с вожделением, да, как ты говоришь, в глаза лучше смотреть, а не куда, и представлять, что это дитя Божье, что его тоже Бог так любит ее, да, и то есть, и как бы благословлять ее, а не давать ход мысли и думать, как ты ее там раздеваешь и так далее и тому подобное. Иисус сказал то, что кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже, кто-то говорит, да я не изменяю там своей жене, там, да я не блужу, да, у кого жены нету. Но периодически посматривает на сестер с таким желанием, чтобы она типа была ее, ну, то есть была его. И этим человек согрешает. Ну и согрешает, причем серьезно, потому что, ну, этот один, как говорится, из смертных грехов таких, который действительно увидел женщину, потом накатил стакан, потом пошел и убил из-за нее кого-то. И если взять статистику, например, по тюрьме, да, за все 40, я бы вывел такую статистику, что и общаясь с людьми, я очень общительный был, и мне интересовало, за что человек сидит. Не для того, чтобы его там, я не знаю, там, ну, подловить чем-то, а мне просто интересно, что, почему, как. И я вывел для себя такую формулу, что основная масса заключенных, которые сидят, они сидят из-за женщин. То есть кто-то кого-то изнасиловал, он пошел заступился, кто-то ее обидел, он пошел заступился, кто-то еще что-то, он пошел там сделал из-за нее. А в результате получается так, что, ну, то есть как бы человек сидит, и он, в принципе, этим людям, за кого заступился, он не нужен. То есть вот это первый, с чем надо бороться, и здесь идет в связке, ты все сказал правильно. Женщины, алкоголь, у кого к чему привязанность. Я знаю людей, которые алкоголь вообще не пьют, но без наркотиков жизнь не представляют. То есть для кого-то наркотик – это жизнь. А для кого-то вообще женщины, не, ну, кого-то женщины вообще не интересуют, интересует алкоголь. Кого-то не интересуют женщины там и... алкоголь интересует только наркотики. То есть и кого, за что сатана зацепил и тянет. Ну, цепляет он всех абсолютно 100%. Если кто-то говорит, что он не имеет привязанности к тому, третьему, второму или третьему, то он обманывает прежде всего самого себя. Поэтому мое мнение вообще, как я вышел из этой ситуации, из всей вообще, я был не только, короче, там и наркотик, и через все это я проходил, все это... как говорится, и женщин. Я для себя вывел одну правильную формулу, это для тех, кто хочет, ну, то есть, кто уже готовится к освобождению. Это решить для себя, куда ты пойдешь дальше. Точно. Чтобы выйти из этого порочного круга, нужно определиться для себя, что ты хочешь дальше. Потому что многие говорят, да я сейчас опять сяду. У меня, кстати, тоже такая была трилогия, там несколько сроков подряд. Я освобождался, я знал, за что, что я уже сяду. Я освобождался, я знал, что я сяду, только не знал, за что. Но я знал, что я сяду, понимаешь? И чтобы с этого порочного круга стартануть, это нужно определиться, что ты вообще хочешь по этой жизни, вообще в жизни. И если ты, как я, определился, и последним сроком я сказал себе «все», и мне задали вопрос со стороны администрации, ну, чем ты будешь заниматься. Я сказал, что я буду служить Богу, и я с этими твердыми намерениями освободился. И, например, если раньше я даже был, ну, был все равно верующий, но освобождался и пил, и курил, и там, ну, и все, абсолютно все делал, да, то на этот раз, я когда освободился, я не смотрел уже в сторону ларьков, сигарет там или так далее и тому подобное. То есть я уже смотрел, что я сказал слово, что я буду служить Богу.
Угу.
Бог меня к этому подготовил, я вышел с этими мыслями, и Бог начал сразу же действовать. Только я за порог переступил, он сразу же послал мне своих людей. Я сразу же стал как бы под защиту. И вот по сей день, то есть я не сделал ни грамма спиртного по сей день вообще, как это были прежние 40, когда я освобождался, и как бы я с собой не боролся, я все равно приходил к этому пивному ларьку. И поэтому я согласен, что вот именно вот эти грехи, я много говорю, да? Что вот эти все грехи, они на самом деле они работают в связке. Их нету по одному, они работают в связке. К чему человек был прилеплен, сердце его или ну, что-либо там, он к этому и возвращается, как свинья возвращается в кружке. Вот так.
Ну, я могу еще один вопрос вам, мальчики, задать.
Только я буду краток.
Да, пожалуйста. Николай, когда освобождаешься, я думаю, что это касается всех, кто освобождается. Думается, вот я сейчас нагоню. Вот я сейчас заработаю много денег, и у меня все начнет получаться. Я хочу это. А деньги не зарабатываются. Как немножко поддерживать удела и ну, перестать строить иллюзии, что ли? Вот вы, мужчины, скажите своим собратьям, которые будут освобождаться, что не надо гнаться с самого начала за большими заработками. Будут проблемы. Будут проблемы с работой, с финансами. Но вот это вот беспокойство ваше, ах, у меня не получается, да и творить всякие чудеса начиная, как плавно войти вот в это состояние небоязни отсутствия денег?
Ну, я скажу, что вот позиция Виталика, да, я, ну, вот реально человеку в конце, да, своих тюремных сроков повезло. Он вышел верующим человеком. Помнишь, да, что он сейчас говорит? Он говорил, что я больше не сяду и буду служить Богу. У меня было немножко по-другому, вообще множко по-другому. И я говорю, я бы много раз мог бы оказаться опять ну, там, где, откуда я вышел. Потому что я жил иллюзиями. А иллюзии разверились сразу. Тебе, во-первых, никто не должен. Во-вторых, тебя, кроме родственников, ну и близких, друзей, тебя никто не ждет. Тебе никто ничего не даст. А узнав о судимости, возможно, скорее всего, ты не устроишься на хорошую работу. Если ты просто дураком просидел, там, не знаю, 10 лет и ничему не научился, никакой профессии не приобрел и раньше не работал, то будут сложности. Будут сложности однозначно в поиске этой работы, где ну, даже чтобы охранником банально стать, тебе нужно пройти какие-то курсы охранников. Ну, с судимостью, как бы, за тяжкие преступления вряд ли получится. Пойти грузчиком, да? Ну, ты 10 лет ничего не делал и мечтал о Майами, ты мечтал о золоте, о серебре, о том, о женщинах. Ты мечтал, твои мечты, они уже превратились в какую-то иллюзию, и ты к этому вышел. Но оказался, например, там, мать-старушка, и, ну, и коммуналка, да, и, конечно, там придут товарищи, где-то вырос, там, вы накатите, и кто-нибудь что-нибудь скажет, а ты такой вот весь крутой, вот ты отсидел, вот у тебя наколки, там, то, все, ты ему зарядишь, там, не знаю, бубен, и поедешь опять на 3 года, а, ну, вот я благословляю полицейских, и на самом деле я их сейчас очень люблю. Как бы мне не приходилось от них потерпеть, я знаю, что это наши защитники, и они вот, ну, для меня они очень хорошие. Они, ну, может быть, даже просто им мало кто об этом говорит, их в основном проклинают. Вот. И человеку, который освободился с такими иллюзиями, будет сложно. Будет сложно. И поэтому, ну, нужно понимать, что ты выходишь в мир, который живет по-другому когда-то, не как, как ты садился. Есть уже новые люди, твои места уже заняты, поля уже вспаханы, все посеяно. И тебе нужно найти свою нишу. Для этого, вот, прежде чем освобождаться, есть время. есть время читать книги, есть время для дистанционного обучения. Сейчас это все возможно. Не надо тратить время, не нужно питать иллюзии, что ты придешь и тебе насыпется.
Ну, Виталий сейчас учится. Я знаю, что это обучение, оно дается, конечно, не так просто. Он по 12-14 часов не отходит от компьютера, но мы понимаем, что это даст свои плоды.
Почему даст? Оно уже дает.
Уже дает.
Уже дает. И очень, я бы сказал, что, например, 3 месяца назад, когда я начинал вообще монтировать, это оказывается очень, я бы сказал, что кто попало, этим не займется. То есть видеопродукция, да, вот как она должна быть, там титры, саунд-дизайн, ну, то есть все вот эти моменты, где-то жуки-пухи, вот эти вот всякие разные там смена кадров, это не каждому дано это смонтировать, это сделать. Очень. Поэтому здесь нужен творческий человек. И я как творческий человек, видимо, Бог мне повел по этой стопе сейчас. Мне это нравится. Я действительно сижу даже иногда по 15 часов, не отходя, забываю, что мне надо есть и так далее и тому подобное. И мне это нравится, я кайфую от этого. То есть, ну, я не знаю, я не могу объяснить. Угу. Что касательно, о чем мне не надо ничего говорить.
Ну, ладно, ну, я не немного, буду. Потому что тебе спеть надо, и уже спрашивают, будешь ли ты сегодня петь, а Николай...
Буду, 100% отвечаю.
Да. А Николай, я хотела бы спросить, Коля, а почему ты занимаешься вот то, чем ты занимаешься? Ведь тяжелая работа. Вот... Прости за вопрос, но она...
Классный вопрос. Я этим, во-первых, занимаюсь, и это лучшая работа – работать на Господа. Это лучший работодатель, у него зарплата, во-первых, не задерживается, отпускные, и медицинская страховка оплачена до конца жизни. Мне так сказал Господь. Я ночью услышал его голос, и он мне проговорил, что я помазал тебя. Благовествовать нищим, послал тебя исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать лето Господне и отпустить измученных на свободу. Эти слова я запомнил, потом я их нашел в Библии, оказывается, это есть и у пророков, и у Исаии, и Иисус Христос об этом говорил. И поэтому в моем сердце всегда было желание служить людям, помогать людям. И так получилось, что моя работа как директора автономной некоммерческой организации, как руководителя нескольких служений, она связана исключительно с помощью нуждающимся. И я хочу, чтобы имя Господа было прославлено и, ну, на этой земле, чтобы все узнали, кто такой Христос. Вот.
Но кроме того, что вы их кормите, поете, помогаете
им... Доставляем жилье, да.
И документы еще помогаете восстанавливать.
Да, да. Даем новую жизнь.
Споем?
Поем.
Давай.
Ну, прежде чем спеть, я хотел бы сказать несколько слов о том, вот ты говорил о матери своей, да, что она вот... Ну, тебя подымала, как только могла. Вот эта песня, в принципе, и многие моменты, о которых ты сегодня говорил, в принципе, я не знаю, я ее, в принципе, как бы не... Ну, я сказал Наталье, я спою вот эту песню. Я не знал даже, как, что. А получается, по сюжету нашей программы, она вообще очень хорошо подходит. Это, в принципе, песня обо мне, потому что, ну, как бы, я вообще-то, в принципе, пишу, как бы, ну, все, ставя себя, ну, на свое же место себя самого. И здесь о том, что не надо людям говорить, особенно подростковому поколению, что они плохие, что из них ничего не вырастет, и если они на грани чего-то, что они, что это самое, вот ты вырос, как мне говорили, а ты это что, это отрошник, бродяга, там хулиган, там бандит, это все от него, что, ничего хорошего с него не выйдет. То и меня и выходило до той поры, пока это проклятие, в принципе, я считаю, не было снято Богом. Но это зависит от решения человека. Поэтому, когда, дорогие друзья, вы освобождаетесь с мест лишения свободы, действительно, не нужно питать иллюзий, что вас здесь все встретят, там, братан, там, или сестра, да ты заходи, да все будет вот так вот. Не будет вот так вот, потому что мне понравилось одно выражение одной старушки, которая дожила до 102 лет. Ее спросили, как вы дожили до таких лет-то вообще, что скажете-то вообще всем молодым там. Она говорит, она сказала очень мудрую и четкую, и правильную, и прям в цель вещь. Она сказала, как заставишь себя жить, так и будешь. Жить тебя надо заставлять, друзья.
Ну и прежде чем зазвучит сейчас песня, мне хотелось бы поблагодарить Виктора Осорова за участие в нашей программе, Татьяну Прокофьеву, Алену Асташенко, которая спрашивает, а песни будут? Будет сейчас, Алена. Ирина Жарникова, которая отбывала наказание в местах лишения свободы, и, как она пишет, ей хватило одного раза. Тимур, спасибо вам за участие. Виктория Михайлова, добрый вечер всем. Прекрасная, поучительная история, Николай, это в твой адрес. Желаю герою всего самого наилучшего. У Виктории муж отбывает срок на пожизненном. И она верит в то, что все получится, и Господь благословит их встречи.
Пусть прямо сейчас исповедует, что он не будет больше там находиться, что он исцелен, что он выйдет свободным, что будет счастливая семья. Прямо сейчас.
И он верующий человек. Итак, песня.
Не буду больше ничего говорить, сами поймете, о чем песня и для кого она посвящена вообще. Каждый для себя что-то возьмет. Одни и те же грабли всякий раз. Ему что в лоб, что по лбу, все едино. Что с детства стал бродягой хулиган. Что плакала тюрьма, по мне обидно. Что зря родился я на этот свет. Во мне ни капли совести с рождения. Что я настолько глупый элемент. Что только понимаю лишь ременья. Что лишь могила может исправлять. Таких, как я, земля носить не может, что нету толку жизни от меня, что лучше не пугать собой природу. Так продолжались долгие года. Я впитывал в себя всю эту ноту, я стал таким, как видели меня. Жестоким, злым, не любящим кого-то. Я видел все, что можно повидать. Я всех узнал под масками бесчестия. И понял я, что не один страдал. Что все больны умом уже с рождения. Вот так летели быстрые года. И все больней. А где же исцеление? Я все искал, где мне найти врача. И как начать тяжелое лечение. И вот в один из дней нашел того, кто меня ждал, любил и очень верил. Кто раны все мои на крест поднял. Кто меня понял и грехи не мерил. Теперь всегда иду к нему домой и говорю, кто я на самом деле. Что с детства говорили лишь одно, что я тюрьма и закрывали двери. Он слушает меня и лишь молчит. Так грустью наполняются мгновенья. Потом он тихо сердце говорит. Ты знаешь, как мне больно за неверие. Я всех зову всегда к себе домой. И говорю слова для утешения. А люди превращают все в зловой. Слабыми губят будущее семя.
Вот так и ты, неся свою судьбу, под игом слов людского унижения, все то, что люди прокляли в тебе, я это обратил в благословение. Не говорите лишние слова, благословляйте, а не проклинайте, чтоб жизнь детей увидеть в облаках, а не по тюрьмам вы их вдохновляйте. И говорят, увидеть бы Христа, хотим, чтоб Он пришел и в наше время. Хочу спросить вас, милые друзья, а чтоб вы предложить Ему сумели? Ведь все, что было раньше, то сейчас, кричали все Христу, царю Осанна. Но как коснется дело до тебя, не закричишь ли ты, распни его сначала? Ведь все, что было раньше, то сейчас, кричали все Христу, царю Осанна. Но как коснется дело до тебя, не закричишь ли ты, распни его сначала?
В эфире «Короткое свидание». С вами Виталий, Наталья Пронина. И сегодня «Короткое свидание» с Николаем Вальщиком. Коля, я хочу вот все оставшиеся минуты отдать тебе. Потому что тебе есть с чем обратиться к людям, потому что дело, которое ты делаешь, это дело не одного человека. Говори.
Ну, я могу сказать, что в первую очередь, помогая другим, ты помогаешь себе. То есть это меняется твое сердце, меняется твоя жизнь. Я благодарен тем, кто варит для нас варенье, вяжет для нас носки, потому что там, не знаю, носки, перчатки, шапки зимой для бездомного – это чьи-то необмороженные пальцы, чьи-то спасенные жизни. Те, кто жертвует финансы на ковчег милосердия, те, кто участвует в жизни – те, кто просто сочувствует и, проезжая мимо, видя человека в беде, звонит нам, у нас есть там и ВКонтакте, и в Фейсбуке, и в других ресурсах есть телефон всегда указан, и не остается, ну, равнодушным, просто сообщает о том, что там кто-то погибает или еще что-то. И вместе мы можем делать гораздо больше вещей, и поверьте мне, жизнь однозначно изменится. Это то поле, где можно сеять. Это не в стране дураков поле, да, с мечтами какими-то виртуальными. На этом поле, если ты сеешь, то Господь умножает. Это реально происходит, потому что я сам участвую в сеянии там, финансов там, и в Африке, и в Эстонии, и там, в Америке, и в других странах, в других городах России. Я сею щедро, чтобы я знаю, что это дело нужно, и что люди также содержат дома милосердия. Мы его содержим. Это все мы снимаем. Я знаю, что Господь уже приготовил для нас собственность, такой здоровенный дом, где мы будем служить людям, помогать людям. И сейчас, ну, за все отвечает серебро. И,
ну, Коля, одна минута осталась.
У нас одна минута.
Я люблю вас всех. Веруйте в Господа и Спасителя Иисуса Христа, и спасетесь вы, и дом ваш будет спасен. Это 100%. Самое лучшее приходит от Бога. Веруйте в это. Да.
Как найти тебя в социальных сетях? Ковчег-ковчег.
Ковчег-ковчег – это в Facebook и ВКонтакте. И Ковчег Милосердия группа есть такая, там зелененькая такая, это самая. И туда, ну, «Красное сердце», и туда входит ковчег зеленого цвета. Ну, вы найдете по ссылкам. Ковчег, ковчег.
Спасибо большое. Дорогие друзья, сегодня у нас был хороший человек Николай Вальщиков, Виталий и Наталья Пронины.
Виталий не очень хороший человек.
Очень хороший.
Нет, песня «Супер». Он очень-очень хороший. Песня «Супер». Спасибо большое. До встречи в эфире в следующий четверг. До свидания.
Пока. Аривидерчи, друзья. Берегите себя.
Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.